уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, мы с вами в программе «Умные парни». Но из парней у нас здесь только звукорежиссер наш Евгений. А в гостях Гузелия Улымбекова, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Гузелия Ирстановна, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». YouTube-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, можете подключаться как раз. Есть, конечно же, мы будем с вами борьбу с ковидом обсуждать, и помимо тех тем, которые мы с вами договорились обсуждать, есть же еще сейчас свежее заявление Владимира Путина на совещании в правительстве, несколько зачитаю. Путин призвал глав регионов активнее наращивать темпы вакцинации от ковида, низкий уровень вакцинации приводит к опасным последствиям и угрозе смерти, согласился с мерами поддержки бизнеса, предложенным Белоусовым, надо их реализовать, в ежедневном режиме должно контролировать ситуацию с доступностью лекарств, а главам регионов с высоким уровнем заболеваемости оценить обстановку, вводите нерабочие меры, наверное, вводите все-таки нерабочие дни. Здесь либо опечатка, либо оговорился президент. Уже с 23 октября полномочия у вас есть. У нас, насколько я понимаю, есть фрагмент этого совещания. Давайте послушаем, что президент сказал, и продолжим.
Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, с предложением о введении на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября, включительно 2021 года, нерабочих дней.
Нерабочие дни. Это заявление Татьяны Голиковой по поводу нерабочих дней. Сейчас посмотрим, было ли это заявление уже. Важно здесь знать, что у нас есть такое юридическое определение нерабочие дни. Я пока не вижу, президент что сказал, вводим или не вводим. Но в любом случае, те меры, которые есть, они схожи с той ситуацией, которая была в первую волну коронавируса? Что бы вы отметили?
Так, по данным официальной статистики, у нас это так называемые, наверное, уже можно назвать четвертой волной коронавируса, она у нас самая мощная. И по числу инфицированных, реально их число, наверное, скорее всего, 50 тысяч, а не 34 тысячи. 34 тысячи – это те, которые зарегистрированные случаи. А при такой смертности более 1000 человек, конечно, следует ожидать, что число инфицированных гораздо больше. Их, наверное, порядка 50 тысяч. И смертность 1000, и очень большой уровень госпитализации. Во всяком случае, Министерство здравоохранения говорит, что это не 200 тысяч коек во время второй, третьей и первой волны, а что это уже 275 тысяч коек по всей стране. Поэтому ситуация очень напряженная.
Путин сказал, что при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября. Главы регионов имеют право установить нерабочие дни раньше, чем в целом по стране, не дожидаясь 30 октября. Голикова, в принципе, об этом вчера говорила, что с 23 октября уже где-то могут быть введены они. Но общефедеральные нерабочие дни с 30 по 7, но многие говорят, что логичнее вводить, наверное, на 2 недели, потому что инкубационный период. Вот вообще формат нерабочих дней, а не локдауна. Насколько это рабочая мера, простите за тавтологию?
Любые ограничения контактов нам сейчас поможет все. Нам поможет ограничение контактов, а это означает, что люди не будут выходить на работу, будут работать дистанционно, это первое. А второе, нам поможет ограничение любых массовых мероприятий, в том числе походов в магазин. Я имею в виду, как у нас люди любят все-таки в субботу, воскресенье, это пользоваться крупными, такими магазинами, где они
молами, супермаркетами.
Третье, это ужесточение, это то, что люди не будут передвигаться в метро. А четвертое, это ужесточение масочного режима. К сожалению, даже в Москве, где люди пользуются метро, это так. Хочу ношу, хочу не ношу. Серьезного контроля за ношением масок, к сожалению, не было. Вот сейчас все это надо вводить и очень интенсивно.
Надо все это вводить.
Нерабочие дни, конечно, 2 недели это было бы оптимально, но для того, чтобы приостановить резкое увеличение потока больных на систему здравоохранения, но только при одном условии, если люди не будут ходить по моллам, прогуливаться и ездить в метро без масок. То есть одновременно надо вводить целый комплекс мер.
То есть чтобы это ни в метро, ни вообще ни в торговый центр, никуда. А вот так, что не ходить...
Ну, без масок и без перчаток.
Ну да, не ходить имеется в виду только по ресторанам, там с 6 до... с 23 до 6, этого мало. Надо, если мы закрываем ТЦ, значит и транспорт тоже.
Ну, конечно, в рестораны надо ходить только по QR-кодам, только привитым, потому что, ну, что делать? Если сегодня получилось так, что мы лечим только пациентов с новой коронавирусной инфекцией, а пациенты с плановой медицинской помощью, ну, при таком отвлечении кадров, напомню, 275 тысяч коек, это из общего коечного фонда, это одна четверть. А 600 тысяч медицинских работников, вот по словам Министерства здравоохранения, задействованы в оказании медицинской помощи. Это означает минимум 1/3 врачей и минимум 1/4 средних медицинских работников. Но вы представляете, что в оставшейся части системы здравоохранения, где работают другие врачи и другие медсестры, не задействованные в оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, там, соответственно, можно оказывать только срочное оказание в виде экстренной вида медицинской помощи, то есть по неотложным показаниям. А плановая медицинская помощь, считайте, вся приостановлена. И вот это приостановление плановой медицинской помощи обернется в самое ближайшее время. Мало того, что мы в 2020 году это останавливали, мы сейчас останавливаем это практически не пень-колода, мы оказывали первое полугодие 2021 года помощь плановым пациентам. Это означает, что в самое ближайшее время нас будет очень много новых случаев. Эти случаи будут тяжелые, запущенные, и система здравоохранения непрерывно будет находиться в состоянии тяжелого стресса, если мы принципиально не решим вопрос с увеличением мощности системы здравоохранения.
Здесь еще есть у нас, мы можем послушать фрагмент от выступления президента. Давайте, да, чтобы наши слова тоже подкреплялись.
А потом про бизнес.
А потом про бизнес обязательно, да.
Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи, с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложение, ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дело не в проворот, как у нас в народе говорят. Тем не менее, нужно это сделать. И вы тем самым не допустите дальнейшего распространения инфекции. Не будете подвергать риску своих знакомых, друзей, коллег по работе.
Это заявление президента сейчас на заседании правительства. Да, по поводу бизнеса. Многое же действительно упирается, наши слушатели уже пишут. Говорят, ну понятно, ну дело не в проворот, конечно. А кто же будет вот это все компенсировать? Если в бюджетных организациях понятна система, выписала бухгалтерия новые там...
Ну, в бюджетной организации, Евгений, тоже деньги надо добавить.
Да, конечно, но с бизнесом, как говорят, еще сложнее.
С бизнесом, конечно, сложнее. Но вот если грубые подсчеты, да. Белоусов заявил, что бизнес потеряет порядка 60 миллиардов рублей за 2 нерабочие недели. Но вот по моим подсчетам, если у нас валовой внутренний продукт страны составляет около 110 триллионов рублей, то это поделите, вот возьмите, сколько из этого будет 2 рабочие недели, поделите на 2, ведь не все бизнесы останавливаются, то это получается минимум от 1,5 триллиона рублей потеряет за 2 нерабочие недели до 1 триллиона рублей, ну как считать. И это огромная цифра, и, естественно, это в некотором роде должно быть компенсировано бизнесу. Может быть, не в полной мере, но не 60 миллиардов рублей. Конечно, надо давать дотации, потому что мы остановимся на 2 недели, страна, считайте, остановится. Это очень непростые решения. И мне вот на самом деле непонятно, почему, во-первых, при росте случаев зараженных уже 2 месяца практически они растут, да. Ну, с очень небольшими перерывами, почему вдруг правительство такое очень непростое решение переносит на плечи президента. Мне кажется, если бы вовремя были приняты меры, здесь я соглашусь с вице-спикером Государственной Думы, который заявил несколько дней назад о том, что правительство, в общем-то, бездействовало. И довелось ситуация, когда опять очень непростое с политической точки зрения решение по остановлению бизнеса, по тому, что люди вот будут находиться в ситуации, когда они не зарабатывают деньги, они опять вешают на плечи президента. Мне это, например, вот непонятно.
Но здесь важно просто понять действительно, что в основном, с вашей точки зрения, все-таки завязано на надежду, что может принести, или действительно это настолько политизированная теперь ситуация, что вот давайте вот до самого последнего момента будем ждать.
Ну, вы знаете, опираясь на международный опыт и на те знания о эпидемиологии этого вируса и на то, как он распространяется, надежд на то, что пронесет, уже во время вот этой так называемой третьей-четвертой, мы из третьей-то не вышли волны, не было никаких, и это очевидно. При таком уровне вакцинации, не более 30% от всей численности населения, надеяться на то, что у нас будет малое число заболевших, соответственно, будет небольшое число госпитализаций и низкое число смертей, это безосновательно.
С вашей точки зрения, все-таки для меня тоже это большая загадка, хотя слушатели уже говорят, как вы надоели со своим ковидом. Ну, он есть, мы это обсуждаем, простите, но надоели.
Сейчас много я отвечу на этот вопрос. Да. Давайте я отвечу, почему.
Ну, давайте.
Вы знаете, на самом деле, что значит надоели? Что значит надоели? Вы понимаете, вот те люди, которые сегодня не провакцинированы, ведь это на самом деле, если говорить о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, она касается всех нас. Это общественный интерес. А то, что сегодня поступают пациенты в стационары, и все силы системы здравоохранения бросаются сейчас на оказание помощи им, означает, что если она понадобится кому-то другому, мы ее уже в системе здравоохранения оказать не сможем. И смерти тех людей, и тяжелые заболевания тех людей, которые не смогли получить помощь по другим заболеваниям, они сегодня находятся на совести тех, кто не провакцинировался. Потому что, ну, естественно, коронавирус протекает в острой форме. А если вы не боитесь за себя, за своих близких, то хотя бы подумайте о том, что как это сказывается на всех остальных людях, а это сказывается очень плохо.
Вопрос такой по поводу отношения к вакцинации. Может быть, я не знаю, можно ли сейчас, например, в общественном поле сместить градус, потому что многие ковидоскептики говорят, ну подождите, ну болеют-то еще и вакцинированы. Да, они болеют, но смысл какой? Что вакцинация защитит как раз от того, чтобы условно 2%, которые лежат на ИВЛ, они как раз и не попали на ИВЛ, так?
Так, ну давайте, есть цифры. Уже давайте. Есть цифры по миру, есть четкие по нашей стране. Первое. Да, заболеваемость тех, кто вакцинирован, и примерно в 10 раз риски заболеть в 10 раз ниже, не в 20 раз, как раньше говорили, а в 10 раз ниже, чем у тех, кто не вакцинирован. То есть это первое. Второе. Попасть в стационар где-то в 20 раз риски у вакцинированных людей ниже, чем у невакцинированных. А умереть, вот сегодня опубликовала наши коллеги, американские исследования, что умереть в 11 раз риски у тех, кто не вакцинирован, выше, чем у тех, кто вакцинирован. Поэтому вот принимайте решение сами относительно себя и здоровья своих близких. Это первое. Хотите вы умереть или нет, это вопрос. А второе, не забывайте, что это вопрос общественной безопасности. Что любой заболевший человек, вот вы говорили про инкубационный период, да. На самом деле 2 дня до того, как проявляются симптомы, и 2 дня после того, как они появились, это самый заразный период. И поэтому человек, который еще не знает, что он заболел, он ходит и распространяет инфекцию. И для кого-то, привитого или непривитого, она может оказаться смертельной.
Ну вот я, например, на себе не так давно прочувствовала не коронавирус как раз, а дома у нас человек заболел коронавирусом, привитый, очень легкая форма, ПЦР положительный. Я, естественно, ребенок сдали, ПЦР у нас отрицательный. То есть получается, что кого-то...
Ну, вы коронавирус...
привитые. Да, оба. Но у нас получилось так, что один привитый не коснулся коронавируса, другого защита прививочная как раз прошибла.
Позволила.
Но это все в легкой форме, действительно в легкой, человек мог работать даже.
Да, ну вот вы на конкретном примере, на своем примере, да. А я приведу пример... Например, исследования уже научных тоже опубликовали наши коллеги за рубежом. Исследование такое. Если в семье по каким-то причинам кто-то не может привиться, ну, например, есть серьезные медицинские показания, а остальные члены семьи привиты, то в результате риск передать непривитому человеку инфекции в десятки раз ниже, чем...
Эффект кокона.
Да. Да.
Возникает тогда, да. Получается эффект кокона. Но, правда, сегодня, например, на BBC я читала на англоязычном, что в Британии обнаружен какая-то модификация штамма Дельта, как будто бы вот за ней пока наблюдают.
Он наблюдает, но самый легко передающийся это штамм Дельта, но это модификация, и, естественно, она захватила мир, потому что быстрее заражает, быстрее размножается, поэтому что тут обсуждать? Ну, будет когда уже, будем исходить из того, что, что узнают про новый подвид штамма Дельта. А пока мы исходим из того, что есть. Если во всем мире, вот вчера опубликовали статистику, в мире и число заболевших, и число умерших, и число госпитализированных падает, то в Европе, а именно за счет нашей страны, за счет Польши, Литвы, Чехии и той же Великобритании, то здесь мы даем прирост числа случаев инфицированных и ну, числа смертей.
Здесь еще возникает такой вопрос, Гудзия Эрнстовна, по поводу локдаунов. Вот все-таки эта штука интересная. Есть у нас пример Новой Зеландии и Австралии, где локдаун, по-моему, вот все полтора года уже. Там,
ну,
там город закрывают,
ну
или улицу точно закрывают полностью, если там у одного человека ПЦР оказывается положительным. А с точки зрения экономики, с точки зрения опыта, какой все-таки формат наиболее для нашей страны, где 145 миллионов населения, наиболее понятный, подходящий?
Ну, я бы, наверное, конечно, локдаун, мы не такие послушные, и наша экономика не позволяет сделать так, чтобы в случае у нас не такая сильная экономика, как в той же Австралии, в расчете на ВВП на душу населения у нас в два раза ниже в сопоставимых единицах. Поэтому мы так легко и безоглядно, например, как это делали Австралия, Новая Зеландия, там та же Южная Корея или та же Германия, которая намного богаче в расчете на душу населения, чем наша страна с точки зрения экономического развития, мы так себе не могли позволить. Но все-таки мы, что мы должны были обязаны сделать? Ну, первое главное, о чем я не перестаю говорить на всех каналах, когда меня спрашивают, это то, что мы провалили прививочную кампанию. Мы обязаны были ее сделать, и сегодня результат этого, то, что вот нам приходится обсуждать вопрос локдауна, это первое. Второе, мы должны были жестко во всех городах следить за тем, чтобы у нас жестко население носило маски. Вот, например, та же соседняя Финляндия. Так они на улице продолжают, у них рекомендательный характер носить маски, но они на улице продолжают носить маски. А мы с вами в метро умудряемся их не носить. Соответственно, должны были быть штрафы, разъяснения, ну, вообще что угодно делать. Но чтобы только мы соблюдали это. Конечно, крупные мероприятия тоже, ну, с одной стороны, конечно, понятно. И люди устали уже от непрерывных ограничительных мер. И экономика должна развиваться. Это тоже понятно. Это все непростые решения. Но были простые вещи, которые даже мы их умудрились не сделать. А это вакцинация и жесткое ношение масок.
Вот президент еще говорит, важно, чтобы система здравоохранения работала без сбоев. Но возникает вопрос. Та нагрузка и те сбои, которые в любом случае происходят, кто бы чего не хотел, чтобы они не происходили. Не связано ли это, не стало ли это следствием той оптимизации, которая продолжалась в системе? Просто ну, медиков стало меньше, коек стало меньше.
Да, это конечно. А следствием того, что нам сегодня мы работаем с огромным напряжением, это следствие и бездарных реформ, которые с 2012 по 2018 год мы проводили, сокращая койки, сокращая медицинские кадры. Но самое главное, это следствие того, что мы длительно недофинансировали нашу систему здравоохранения. Я думаю, уже все корреспонденты, где я выступаю, выучили, что долгое время, в течение последних 20 лет, мы финансировали, государственное финансирование здравоохранения составляло не более 3% валового внутреннего продукта. А в наших, у наших соседей, у той же Польши и Чехии, составляло 5% ВВП. В Германии и Франции почти 10% валового внутреннего продукта. И вот сегодня совершенно вот разговоры про локдаун там и две выходные недели, они затмили обсуждение бюджета здравоохранения на 2022, 2023 и 2024 годы, который сегодня происходит в Государственной Думе. Так вот, со всей ответственностью заявляю, что тот бюджет, который будет принят в Государственной Думе, он у нас не увеличивается. Он увеличивается на 3%, я имею в виду все источников, и федеральный бюджет, и средства обязательного медицинского страхования, и средства консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации. Вот все три кошелька, если сложить вместе, то вот эти так называемые государственные расходы на здравоохранение в текущих ценах растут только на 3%. А в ценах с поправкой на инфляцию падают на 1%. Это означает, больных становится больше, а денег на оказание помощи мы даем меньше. Это недопустимо. Это противоречит. Это в очередной раз подстава президента. Это противоречит нашим национальным целям о сбережении народа России и противоречит, вспомните, как обращался, мне очень понравилась речь президента в обращении к Государственной Думе 15
Сентября.
Октября.
Октября.
15 октября. Октября это было. И он обращается, и, извините меня, и к партии «Единая Россия», и к другим партиям, а сегодня с пены у рта руководитель комитета по бюджету говорит, а мы увеличиваем расходы на здравоохранение, некто Макаров. Это что такое?
Ну, и смотрите, еще другой момент есть. Значит, сейчас найду я это сообщение. Там, как в Индии палками бьют, понятно, если без маски. Это к вопросу о том, какие меры хороши, какие не очень. А по поводу вакцинации. Если задача государства – народосбережение, но в целях не политизации системы, например. Ну, вот так сложилось, что есть ковидоскептики. Не ковид, а вакцино-скептики. Ну, наверное, все-таки это не большой процент людей. А почему бы не допустить западные вакцины сюда тогда? Ну, если цель народосбережения, какая разница, какой он привез?
А зачем? Нет? У нас 5 вакцин своих.
И, они, ну, а своя вот. Не хочется, ну, вот
главное,
своей.
Спутник.
Ну, дайте
а чем она хуже? Спутник, замечательная вакцина. Значит, мы недообъяснили, если даже вы мне задаете такой вопрос, или вам там
радиослушатели пишут. Да, я ровно об этом говорю, конечно.
Значит, мы недообъяснили. Это значит, как я и сказала, и как вот сказал вице-спикер Государственной Думы, провал прививочной кампании.
Да не
если
до всех люди... можно достучаться.
Можно и нужно. Это надо системно, предметно этим заниматься. Это должна системная, серьезная работа, на которой определенные деньги выделяются, у которой есть несколько лиц, и это лица не те, которые не обладают медицинским образованием. При всем уважении к официальным лицам,
понимаю, да.
Это вот, ну, нельзя ни медикам давать возможность рассказывать на теме. Ну,
говорить,
смешно,
я поняла.
Им народ не верит. Это должны были быть лица. Это лица нашей Национальной медицинской палаты, ведущие академики. Да, они говорили, но системной работы не было. Конечно, министр здравоохранения. Мы ему верим.
Ну, допустим.
Ну, так и допустим.
Нет, просто есть люди, которые,
по
в принципе...
поводу вещает?
Просто есть люди, которые, допустим, не верят. Более того, вы же знаете, что есть даже какие-то туры за границу уже сейчас. Люди периодически
приезжают,
чтобы... Ну, это
отдельные люди, у кого деньги есть за границей.
Да,
я
понятно.
Про общую массу населения. Если люди недопоняли, значит, мы не достучались до них. Значит, плохо работали.
Так
точка.
Это... Подожди, ну это гоголевский синдром, иностранец Иван Федоров. Поэтому для таких, может быть, ну, можно было... Ну, закупили бы партию, ну, в чем проблема? Зато они бы были привитые. Привитые эти люди.
Но есть более эффективные решения. Ну, я уж не знаю, почему тут не зарегистрирован. Может быть, и можно было дать. Ну, я думаю, в ближайшее время наш спутник будет зарегистрирован. Угу. Для всех стран хорош. Для Арабских Эмиратов хорош наш спутник. Для Мексики
для Аргентины хорош.
Для Бразилии хорош. А вот для наших не хорош. Значит, плохо объяснили опять.
А какие подходы вот здесь только? Видите, одни говорят, давайте астракизм придавать, а другие говорят, давайте денег давать. Вот астракизм.
Нет,
или деньги. Все, два варианта.
Давайте так. Деньги всегда на все нужны. Ничего без денег не бывает. Чудес не бывает. Не бывает дополнительных врачей в системе здравоохранения. Не бывает дополнительных лекарств в системе здравоохранения без дополнительных денег. Uh-huh. Ничего не бывает. Чудес не бывает. Понимаете? Вот нельзя сказать, а вы врачи еще поработаете тут вот без задних ног. Врачи тоже живые люди. Они не могут работать постоянно и на 6 ставок, как им тут сейчас предлагается работать. Значит, давайте вернемся к вопросу о том, как должна
работа,
прививочная
да.
кампания. Конечно. Во-первых, конечно, на нее должны были быть выделены деньги. Потому что надо было нанимать соответствующие, давать специальное рекламное время в каналах массовых, средствах массовой информации. Каждый день надо было привлекать людей для того, чтобы устами медиков каждый день были так называемые брифинги со средствами массовой информации. Какой чинаш каждый день, там, допустим, в 5 часов вечера, чтобы все, уже вернувшись домой с работы, в 7 часов говорили, а что сегодня нам нового и интересного рассказывают. Потом население надо было научить по борьбе с дезинформацией. Потому что, понимаете, ведь это же информация о том, что там не надо вакцинироваться, она так называемая псевдонаучная. Она такая вроде как и по науке написана, но на самом деле бред полный. Вот. Ее надо тоже было научить людям распознавать, не только удалять, но и тем, которые все-таки столкнулись с ним, понимать, почему это не так. Надо было объединить все министерства и ведомства, так или иначе, заинтересованные в решении этого вопроса. Поэтому вот так, это серьезная работа, системная.
Мы продолжим разъяснять... Как раз по всем вопросам. Гузелия Улумбекова с нами, доктор меднаук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Продолжим после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Гузель Улумбекова с нами, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. У нас вопросов много накопилось, давайте в режиме блиц.
Давайте.
Быстренько. Так, Ну, понятно, опять. Давайте тогда разрушение мифов и легенд. Всех врачей купили. 177-й говорит.
Кто купил?
Кто-то
кем
купил врачей? Не знаю. Врачи, наоборот, жалуются, что их денег не платят. Хотя они по 6 ставок работают. К вопросу о том, что вот опять все равно люди верят в какой-то всемирный заговор на эту тему.
А в чипы не верят?
В чипы?
Нет?
Не знаю.
Уже не верят. Теперь заговор.
Нет, где-то вышку повалили 5G. Это было. Ну, понятно, это смешно,
знаете,
конечно.
Знаете, в трудные периоды, я одно могу сказать, когда людям сложно, а это действительно беспокойно за себя, за близких, за свое будущее в такие вот периоды пандемии, это же такой всемирного уровня ЧП. Угу. И люди, естественно, в эти рождаются слухи. Ну, так человек устроен, это психология человека. Начинают верить всяким историям про предсказаниям, там, какой-нибудь Глобе или еще кому-то. Верить в какие-то заговоры, псевдонаучную информацию. Но для того, чтобы этих людей как-то поставить на путь истинный, нужно работать, объяснять честно, правдиво, не скрывать ничего, с научной точки зрения. Другого пути нет.
Пропуск на работу по QR-кодам, как вам?
Ну,
предложение тоже было Голиковой.
Тут
такое.
QR-коды, конечно, во все средства, ну, скажем, в магазины, в больницы, я имею в виду промтоварные магазины, моллы, в больнице на плановую медицинскую помощь, за исключением, ну, жестких...
Экстренной.
Да. Нет, конечно, за исключением экстренной помощи. В рестораны, в кафе, в столовые, конечно, по идее, должен быть по QR-кодам. И ничего тут не сделаешь. Потому что вот вспомните, летом, по-моему, в июне Собянин ввел QR-коды в рестораны. И молодежь, как миленькая, побежала, ну как это не потусоваться в общественном месте, побежала делать прививки. Все побежали делать прививки. Вот, ну, сейчас уже, конечно, поздно мы мечемся. Поздно мечемся. Но
ну, эффект к февралю вроде бы. Наверное, будет эффект к февралю.
Ну, вы знаете, даже вот в той же Латвии, например, 60% населения взрослого было привито, но и тем не менее ее тоже накрыло серьезной заболеваемостью высокой. Поэтому, конечно, уровень вакцинации среди взрослого населения, ну, пока детям у нас еще не разрешено в нашей стране, должен быть не менее 90%, даже если не 100%.
По QR-кодам, правда, я вот тоже в нашем эфире, у нас был врач-педиатр, иммунолог господин Тимаков, я думаю, что вы его тоже знаете. Он как раз говорил, что с QR-кодами не все так просто, казалось бы, хорошо, но проблема в том, что некоторые люди, к сожалению, шли на нарушение закона и, например, покупали сертификаты. Они по факту не привиты, но QR-код у них есть.
Помните, я говорила о межведомственном сотрудничестве?
Да.
Вот у нас есть Министерство внутренних дел, у нас есть всякие контролирующие организации. Вот они должны были и контролировать, чтобы такого не происходило. QR-код сам по себе хорош, но, конечно, нарушений быть не должно было. И это вопрос наших органов, которые этим за это несут ответственность. Проверять недобросовестных получателей или тех, кто выдает эти коды.
Обычные врачи отговаривают. Не знаю, а кто отговаривает? Кого
отговаривают?
Ну, вы знаете,
я думаю, что сегодня уже среди наших коллег, врачей, я думаю, что уже это единицы, и это очень своеобразные люди.
Которые отговаривают.
Конечно.
Василий пошел прививаться, сделал укол первым компонентом, через 2 недели пошел на второй. Но не тут-то было, вакцина-то закончилась. На вопрос,
как
так?
В каком городе?
Не знаю, Василий, напишите. Вакцина закончилась, получаю ответ, форс-мажор. Вот как сейчас идти, чтобы еще раз так же получилось. А врачам в поликлинике все равно препарат был эпивак, говорит Василий. Препарат закончился. Вот что делать человеку, если первую дозу сделал, а за второй непонятно куда?
Ну,
в другую поликлинику можно идти.
Нет, первое, конечно, в другую поликлинику, это первый вариант. Второй вариант, можно немножко подождать, пока не привезут. Там 2 недели, 3 недели.
Можно,
ну, вообще через 3 недели делают эпивак. Но можно и через 4 недели ничего страшного не произойдет, вторую дозу сделать. Но, а четвертый вариант, в общем-то, сегодня считается, что можно смешивать вакцины. Вот совсем недавно выпустил FDA, это
американское
агентство, да, по контролю и
лекарственных
качества
препаратов.
Лекарственных препаратов. Оно выпустило такую информацию, что иммунитет или количество антител, который коррелирует с иммунитетом против коронавирусной инфекции. Например, когда сначала ввели вакцину, скажем, AstraZeneca или вакцину Johnson & Johnson, которая вводится всего один раз. И если после этого человек вакцинируется через 6 месяцев Pfizer, то количество антител возрастает в 36 раз. Ну, напомню, Johnson & Johnson и AstraZeneca вакцины, это они по принципу нашего спутника работают.
Угу.
также. А если человек привился после AstraZeneca, скажем, Moderna или после Johnson & Johnson, в основном да. там у них зарегистрировано, привился Moderna, то иммунитет возрастает в 36
Если раз. Я не ошибаюсь, сейчас, кстати, тоже ведутся вот эти исследования, испытания на тему того, чтобы спутником прививаться,
спутник
чтобы он был как бустер.
Спутник очень да. хорошо. Спутник, да. Да, вы правы. И наш спутник, спутник Light, очень хорошо усиливает эффект после введения вакцины AstraZeneca. Но это уже такой крайний случай, если вдруг нет вакцины.
Давид говорит, у меня жену отговаривали, сказали, все равно не работает, зачем вам прививка? Ну, тоже странная
беда.
История.
Беда, но то, значит, тоже... не доработали с медицинскими работниками.
В данном случае. А, так, сейчас. Сегодня решился, Бон Джови Джон пишет. Поехал, поставил спутник ВИ, сам переболел 8 месяцев назад. Введение QR-кодов и ограничений вынудили пойти и сделать.
Ну и молодец, есть... что сделали. Я рада за вас. У вас риски умереть в 11 раз ниже, чем у тех, кто не привит.
Хоть даже вы шли, потому что QR-код, а не потому что защититься от коронавируса. Ну тоже интересный подход.
7373... Молодец, что сделал.
7373948. Еще, чтобы всех привить, нужно, Боб из США нам пишет, ввести нужно ЧП. У нас та же проблема. Может, суть в деньгах? Боб имеется в виду, что в Соединенных Штатах тоже довольно серьезное недоверие к всему процессу.
А, ну уж как доверие-недоверие на 60%. 5% населения привили, да. взрослого привито. И сейчас прививают детей, и причем родители очень настроены на это. Детей, причем не только от 12 до 18 лет, вот буквально на днях практически разрешили выводить вакцину Pfizer детям от 5 до 12 лет. Мы ждем окончания испытаний на детях вакцины исследований, да. Нашей вакцины спутник.
Вакцинация, да, вакцинация детей в данном случае не поспешное ли решение с учетом того, что, как говорят педиатры, в том числе в нашем эфире, по, скажем так, ответная реакция организма на прививку схожа с ответной реакцией организма, когда ребенок заболевает вот по факту коронавирусом.
Вы знаете, на самом деле болезнь коронавирусная, то, что говорят все известные да. инфекционисты, я не знаю, кто был у вас в студии, но я дам ответ, читая все ведущие mm-hmm. научные журналы и общаясь с ведущими специалистами в этой области, заболеть коронавирусом при относительном у большинства детей течении относительно легким по сравнению с взрослой категорией людей все равно грозит очень серьезными и тяжелыми осложнениями. Поэтому сделать прививку гораздо безопаснее, нежели чем переболеть, в том числе и детям. И этот вопрос не обсуждается уже в медицинской среде. По нему есть однозначное мнение. Так же, как по беременным женщинам. Mm-hmm. Вот совсем недавно провели исследование, что женщины непривитые и которые ждут ребенка, у них риски выкидыша намного выше. А у тех, которые привились, уже провели исследование беременные женщины, у них даже риски выкидыша по сравнению с теми, которые ну, в общей популяции в предыдущие периоды даже ниже. Угу. Чем это было раньше?
Тут кто-то, кстати, задавал вопрос, потерял его, но помню примерно. В общем, если в утробе ребенок родился с антителами, потому что мать болела или там привилась, то этого ребенка, например, прививать потом надо будет. Но правда, я напоминаю, что у нас 12-18 лет. Где-то младенцев уже тоже прививают, но другие страны скорее.
Нет, пока до младенцев еще не дошли.
Да?
По-моему, там Китай что-то собирался 2 года, в этом плане.
Лет.
И в Чили с 2 лет, да, что-то хотели делать. Но мы пока обсуждаем вопрос от 12 до 18 лет. Mm-hmm. Поэтому спокойно можно подождать с новорожденным.
7373-948, телефон прямого эфира. По поводу пожилых медиков. Мне показалось, есть некоторое противоречие. Буквально дня 4 назад господин Мурашко призывал пожилых медиков сделать прививку, например, и выйти, те медики, которые либо на пенсию рано ушли, либо которые их самоизолировали еще в первую волну. Но при этом Собянин вчера же сказал, что, обращаясь к людям 60+, пожалуйста, самоизолируйтесь. Но среди них есть как раз те самые медики, которых вроде бы самоизолировали, но их же не хватает.
А, вы знаете, медиков у нас вообще не хватает. И до коронавирусной инфекции.
Если и молодых, и пожилых.
Да, и молодых, и пожилых. У нас общий дефицит врачей, например, в первичном звене здравоохранения, то есть в поликлиниках, 1,5-кратный. Фельдшеров, фельдшерско-акушерских пунктов, 2-кратный дефицит. Это до новой коронавирусной инфекции. А сейчас, представьте, больных стало больше. И действительно у нас часть работников пенсионного, старше пенсионного возраста ушли из-за риска заболеть, из-за очень тяжелой работы и низкой оплаты труда. И вот на нашем сайте, у нас есть такой профессиональный сайт «Врачи России», один из пенсионеров написал, при каких условиях он готов вернуться. Когда всем медицинским работникам по повысят оплату труда. Причем это не только ковидные выплаты, но и базовые оклады, базовые. Не только вот так называемые социальные выплаты за работу с коронавирусной инфекцией, но и базу оплаты труда. Когда прекратят уголовные дела против медиков, когда прекратят преследование. Ну вот почему-то ведь к нам в трудную минуту к медикам обращаются. И, по-моему, за полтора года уже все поняли, что здравоохранение, как и оборона, отвечает за безопасность страны. Но почему тогда у нас сегодня с уважением относятся к военным, а к медикам продолжает такое отношение, ну, окажи мне услугу? И вот этот человек так и написал. И, вы знаете, с ним большинство согласились.
7373948, телефон прямого эфира. Боб говорит, ежегодно прививка от гриппа позволяет переносить грипп в легкой форме и с ковидом тоже. А как сочетаются прививки? Вот сейчас параллельно и кампания по гриппу идет, и кампания по ковиду. Сочетать это можно?
Можно сочетать где-то через месяц, пока рекомендация официальная. А ученые через месяц, если вы привились, например, от коронавируса, то через месяц можно сделать прививку против гриппа. И ничего страшного не произойдет. А ученые сейчас работают над тем, чтобы одновременно в одном флаконе сделать прививку против коронавируса и против гриппа. Я думаю, на будущий сезон у нас уже такая будет в распоряжении.
Ну и на как раз я предвижу, что здесь будут тоже волна сообщений от скептиков, как можно сочетать. Но просто вспомните,
разъясним,
если...
Да, Евгения, в этот раз должны вынести уроки.
Нет, здесь просто важно еще понять, что когда, например, прививают детей, согласно национальному календарю прививок, тоже бывает, когда одновременно вводят прививки против нескольких заболеваний. Это тоже существует. Поэтому в данном случае вопрос действительно исследований. Наденьте, пожалуйста, наушники, пару вопросов примем. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, зовут меня Михаил Иванович.
Да, Михаил Иванович.
Вопрос простой сегодняшний. Сделал все прививки, имею сертификат на руках, приезжаю в поликлинику, там, где я делал прививку, и говорю, дайте мне QR-код. Мне говорят, не, мы QR-код не даем. Вы должны поехать от нас в МФЦ.
Да.
Это я, так как я не зарегистрирован ни в каких моих документах и так далее и тому подобное. Поехать туда.
Так.
Там отстоять очередь.
Ну, так, недолго, там 15 минут.
Да, да. Не обязательно туда.
Не.
Сейчас.
Я не знаю, что, как вы оцениваете долг и недолго в определенном возрасте. Для кого долго, для
смысл,
кого нет.
Так. Короче говоря, смысл какой? Ваш вопрос.
Смысл, что там отстоять, пообщаться, после этого через неделю узнать, а потом сказали, ну, вы знаете, очень много ошибок бывает.
Понятно, спасибо.
Михаил Иванович, надо таким образом. Просто если вы москвич, то попросите кого-нибудь из молодых членов вашей семьи, из знакомых или соседей, чтобы они вам сделали в электронном виде. Они зашли на портал госуслуг, и не обязательно ехать в МФЦ, и да. Сделать вам, открыть вам там личный кабинет, и вы автоматом получите QR-код. Но если это в Москве возможно, то я знаю, что действительно люди жалуются, особенно старшей возрастной доступ. Группы. Угу. Это не всегда возможно для наших старших жителей нашей страны сделать такое в других регионах. Поэтому на бумажке хотя бы прошу, чтобы принимали, и это было бы правильное решение, не обязательно QR-код, а принимали бумажку, сертификат, на который со всеми печатями,
кстати,
особенно
да.
Для тех, кто постарше. Это было бы оправданной мерой.
Это правда. С учетом того, что не все люди, даже если бы это упростили, например, смс-кой и присылали QR-код смс-кой, не у всех пожилых людей, например, есть смартфон, а они пользуются кнопочными телефонами. Поэтому логично, конечно, выдавать прививочный сертификат сразу со не с отсканированным, а с пропечатанным QR-кодом, это было бы действительно проще. Так, почему же народ не доверяет медикам, говорит ДЕ, а возглавляет их экономист, говорит ДЕ, а вспоминаю госпожу Голикову, ну, вообще-то министр здравоохранения, если уж так
быть, врач.
Он врач все-таки, министр здравоохранения, он врач. Голикова курирует эту тему, курирует. Но никто как бы не заставляет...
Евгения, да. Я, наверное, так скажу.
Да.
Вы знаете, вот по опыту других стран, оперативные штабы, то есть, понятно, координационный совет всегда возглавляется премьер-министром или даже президентом страны. Это координационные, которые принципиальные решения принимают. А вот оперативные штабы, которые каждый день работают во всех, в большинстве стран, организованы на уровне Министерства здравоохранения. Mm-hmm. И, как правило, министру здравоохранения, который, как правило, в большинстве стран врач, конечно, доверие больше. Здесь я с ним соглашусь, с нашим радиослушателем. И вот этот опыт других стран, я думаю, нам хорошо было бы перенять. Потому что все-таки медик, он больше понимает, и, кстати, на уровне министра замыкаются заместители министров других министерств и ведомств. Например, Министерство торговли. Ага, министр видит, что не хватает кислорода. Уже раз Министерство промышленности и торговли начинает, дает им задание и готовить соответствующее производство, да, там увеличение, наращивание мощности производственных того же кислорода для медицинских целей. Ага, не хватает ИВЛ-аппаратов, тогда просим, значит, закупить или свои произвести. Вот это все или с Министерством транспорта, да, что давайте жестко контролировать ношение масок. И, понимаете, оперативное решение, которое надо принимать каждый день, конечно, здесь было бы правильно, чтобы это были медики.
Это были медики.
Именно министры.
По крайней мере, они понимают, да, все процессы, которые там происходят.
И, кстати, 7-3... подчинение санэпидслужбы тоже, потому что сегодня это у нас отдельное ведомство, и все замыкается на правительстве. То есть я имею в виду госпожа Попова, вот возглавляя Роспотребнадзор, и в структуре Роспотребнадзора есть санэпидслужба, которая во всех странах всегда в структуре министерства, и была и в советское время, и долгое время в России. Это легче управлять в таких серьезных ситуациях, ну, массовых, так называемых, проблем.
Возвращаясь к режиму нерабочих дней, с одной стороны, с вашей точки зрения, достаточно ли того, что люди не ходят на работу, например, не ездят в транспорте, а просто прогуливаются дома? Или в данном случае должно быть, как было в первую волну, когда говорили, шашлыки поехали жарить, не бывать тому? Ну, то есть нельзя, гулять нельзя, парки нельзя,
нет,
ничего
гулять-то
нельзя.
Гулять-то все-таки, конечно, можно, потому что на улице передается коронавирус гораздо меньше. Но любые сборища, даже семейные, например, в той же Германии, максимум разрешено было там одному члену семьи приходить в гости к другой, ну, к семье, родственнику. То есть вот этого, конечно, нежелательно. Любые контакты надо максимально ограничить. Мы должны понимать, что этим мы ставим и себя бережем, и своих близких.
Так, Красногорочка говорит, переболела у меня подруга ковидом в январе, а вот теперь думают, какую лучше вакцину сделать, в чем разница между спутником Light или полным спутником?
Ну, первый раз, конечно, надо сделать полный спутник.
Двойной.
А через 6 месяцев спутник Light. Во всяком случае, наши рекомендации сейчас гласят так.
Спуститесь в метро и прослетитесь, говорит лимузин. Ну, действительно, есть такой казус, да, с одной стороны торговый центр, а с другой стороны метро. Ну, есть такой, но
что мы уже это обсуждали. 7-3-7... Контроль должен был жестко быть в метро над тем, чтобы носили маски.
7373948. К слову, сейчас и накануне сообщалось тоже, что ужесточили этот контроль, и штраф грозит даже тем людям, у которых маска приспущена, просто с носа приспущена. Вот. А не то, что на подбородке или на ухе она висит. В Германии это было недолго, а ныне нет давно такого, говорит.
Знаете, у молодежи есть такая поговорка «поздно метаться».
Есть такое, это правда. А еще так, подарок набор, не в Москве, подарок не положен, говорит Эндрю. Мам делала, москвичка, если я сделала... В общем, подарки москвичам не дают, если они сделали за городом прививку. 7373948, телефон прямого эфира.
Ну, не знаю, вам каждый губернатор, да пожалуйста,
жизнь — это подарок.
Нет, вы знаете, Евгения, все хорошо, мне любые кажется... средства хороши. И ограничения, и подарки за вакцинацию. Все, что хотите делать, только провакцинируйте 100%
знаете,
взрослого населения.
Просто пытаюсь, ну, я понимаю, что кому-то, может быть, это классно, но я вспоминаю себя, может, я, правда, очень, ну, как это, расчетливая или нерасчетливая, наоборот, посетитель пункта вакцинации. Но у меня не было таких мыслей. Ну, правда, вот, а я сейчас пойду привьюсь, а вдруг мне 3000 рублей дадут? Ну, не знаю. Было бы, наверное, приятно,
и то,
но
и другое
это
хорошо.
Не
Евгения,
главное.
Пусть губернаторы делают, что хотят, только уговорят население
провакцинировать. Ой, вот что хотят, вот это опасно, вы знаете.
Нет, ну я имею в виду в плане позитивной мотивации.
7373948, телефон прямого эфира. Муж гражданки России, может приехать спутник сделать, говорит Денис. Вы знаете, а к нам иностранцы же приезжают, они делают прививки. За деньги они делают. 7373948, по-моему, в частных клиниках, в государственных, не знаю, как в частных. Точно. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день, Вадим.
Да, Вадим.
Ну, вот я тоже из-за этих безмашек переболел, был привит, но переболел ковидом, тоже неделю валялся. Зол на этот народ, как собак. Так вот, я что подумал, когда валялся больной?
Да.
Почему государство стало вдруг добреньким? Сначала вроде резво взялось, вообще наши власти проявили на редкость изобретательность и вообще настойчивость. Молодцы, лучше народа. Так вот, потому что выборы подошли и решили не злить вот этот вот дремучий народ. И вот сейчас, я считаю, что когда выборы позади, уже можно закручивать гайки. Платный ОМС сделать для тех, кто не привит. Ликвидировать социальные льготы, все-все, и позажимать можно так гайки, что... А как? А как еще? Ведь мы...
Не знаю, но вот
Вадим,
платный ОМС...
я, конечно, Понимаю да. ваше раздражение, но и первое, я бы не стала называть наш народ дремучим, у нас очень хороший народ, и я горжусь,
не
что я россиянка.
Не забывайте про статью 282 еще, да.
Да, что я россиянка.
Так.
Но вот для того, чтобы люди все-таки понимали, что надо вакцинировать, я еще раз скажу, что должна была быть системная кампания, прививочная кампания. А вот те, кто, конечно, уже вот совсем против, то там, конечно, жесткие меры должны были действовать.
По вашим
Обязательность вакцинации.
По вашим ощущениям, люди, которые выступают против вакцинации от коронавируса, это те же люди, которые выступают против любых прививок в принципе, например, своих
большинство
детей не прививают.
Них, да. Большинство
это
из
одни
них,
и те
да.
же люди.
Это
то есть
большинство
их не так много.
Из них. Ну, таких исследований не проводилось. Хорошо бы, конечно, точно знать. Вот за рубежом, просто например, интересно. Проводятся исследования, почему и какие группы не вакцинируются.
Да.
И, кстати, вот выяснилось, что, например, те, которые не хотели вакцинироваться, скажем, полгода назад, это в Соединенных Штатах Америки опросы такие проводились. Mm-hmm. Опрос провести, кстати, тоже деньги нужны. И просмотрели, кто из этих групп провакцинировался. И в основном, если старшее поколение, которые раньше отказывались, плюс 15, плюс 20% захотели вакцинироваться, то молодежь, дай бог, плюс 5, плюс 10% из группы молодежи. Поэтому, конечно, и месседж должен был быть обращение и к этим группам. И каждой группе свое, свой подход. Вот для этого и нужна была системная работа и соответствующие выделенные средства на это, потому что просто так ничего не происходит.
Но мне кажется, еще, конечно, порочная практика, например, винить людей, если вот которые, ну, например, ходят без масок, потому что и в масках люди тоже болеют, и люди тоже могут заражаться.
А вот масочные, я соглашусь, очень жестко должно было быть.
Вот.
Маски на 50% снижают риск заразиться. 50%.
Нет, я к тому веду, что...
Если правильно носится.
Мне кажется, что неправильно все-таки обвинять всех вокруг, что если человек заболел, потому что, ну, все-таки ему не
Сейчас к вопросу о платном ОМС, Вадим поднял вопрос. Вы знаете, конечно, помощь, вне зависимости от того, человек пил, курил, вакцинировался, не вакцинировался, мы неотложную экстренную медицинскую помощь должны ему оказывать. И здесь двух мнений быть не может. Если человек умирает, мы ему должны помочь. То, что касается плановой медицинской помощи, то, возможно, такое, ну, некие ограничения и можно предусмотреть. Но это очень серьезный вопрос для обсуждения.
Это правда. С нами была Гузель Улумбекова, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Гузель Анатольевна, спасибо, приходите еще. Прояснять ситуацию, развеивать мифы надо продолжать. Скорее всего, тема еще появится. Русский язык далее, потом новости, потом я снова с вами.